Энригио ме, товарищ мой, тебе посвящаю эту книгу. Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей. Земля помогает нам понять самих себя, как не помогут никакие книги, ибо Земля нам сопротивляется. Человек познает себя в борьбе с препятствиями, но для этой борьбы ему нужны орудия, нужен рубанок или плуг. Крестьянин, возделывая свое поле, мало-помалу врывает у природы разгадку иных ее тайн и добывает всеобщую истину. Так и самолет, орудие, которое прокладывает воздушные пути, приобщает человека к вечным вопросам. Никогда не забуду мой первый ночной полет. Это было над Аргентиной. Ночь настала темная, лишь мерцали точно звезды, рассеянные по равнине редкие огоньки. В этом море тьмы каждый огонек возвещал о чуде человеческого духа. При свете вон той лампы кто-то читает, или погружен в раздумье, или поверяет друг другу самое сокровенное. А здесь, быть может, кто-то пытается охватить просторы Вселенной или бьется над вычислениями, измеряя туманность Андромеды. А там любят. Разбросаны в полях одинокие огоньки, и каждому нужна пища. Даже самым скромным, тем, что светят поэту, учителю, плотнику. Горят живые звезды. А сколько еще там закрытых окон, сколько погасших звезд, сколько уснувших людей. Подать бы друг другу весть, позвать бы вас огоньки, разбросанные в полях. Быть может, иные и отзовутся. Это было в 1926 году. Я поступил тогда пилотом на авиалинию компании «Латекоэр», которая еще прежде, чем «Аэропосталь» и «Air France» установила сообщение между Тулузой и Дакаром. Здесь я учился нашему ремеслу. Как и другие мои товарищи, я проходил стажировку, без которой новичку не доверят почту. Мы страшились еще неведомых нам гор Испании и с почтением смотрели на стариков. Стариков мы встречали в ресторане. Они были хмурые, даже, пожалуй, замкнутые, снисходительно отделяли нас советами. Бывало, кто-нибудь из них, возвратясь из Касабланки или Аликанте, приходил позже всех в кожанке, еще мокрой от дождя, и кто-нибудь из нас робко спрашивал, как прошел рейс. И за краткими скупыми ответами нам виделся необычайный мир, где повсюду подстерегают ловушки и западни, где перед тобою внезапно вырастает отвесная скала или налетает вихрь, способный вырвать с корнями могучие кедры. Черные драконы преграждают вход в долины, горные хребты увенчаны снопами молний. Старики умело поддерживали в нас почтительный трепет. А потом кто-нибудь из них не возвращался, и живым оставалось вечно чтить его память. Помню, как вернулся из одного такого рейса Бюри, старый пилот, разбившийся позднее в Корбьерах. Он подсел к нашему столу и медленно ел, не говоря ни слова. Это было под вечер, в один из тех мерзких дней, когда на всей трассе из конца в конец небо словно гнилое, и пилоту кажется, что горные вершины перекатываются в грязи. Я долго смотрел на Бюри и, наконец, глотнув, осмелился спросить, тяжел ли был рейс. Бери хмуро склонялся над тарелкой. Он не слышал. В самолете с открытой кабиной пилот в непогоду высовывается из-за ветрового стекла, чтобы лучше видеть, и воздушный поток еще долго хлещет по лицу и свистит в ушах. Наконец Бюри словно бы очнулся и услышал меня, поднял голову и рассмеялся. Это было чудесно. Бюри смеялся нечасто. Этот внезапный смех словно озарил его усталость. Он не стал толковать о своей победе и снова молча принялся за еду. Но во хмелю ресторана, среди мелких чиновников, которые утешались здесь после своих жалких будничных хлопот, в облике товарища, чьи плечи придавила усталость, мне вдруг открылось необыкновенное благородство. Из грубой оболочки на миг просквозил ангел, победивший дракона. Совершалось наше боевое крещение, и мы начинали работать на линии. Чаще всего рейсы проходили гладко. Невозмутимо, как опытные водолазы, погружались мы вглубь наших владений. И все же с каждым из нас случалось так. В рейсе в 2 часах от аэродрома задумаешься и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего на свете, что, кажется, уже не будет возврата. Несколько французских летчиков, в том числе Мермоз, проложили над непокоренными районами Сахары авиалинию Касабланка-Дакар. Потом открылось воздушное сообщение с Южной Америкой. Мермоз и тут был впереди. Ему поручили разведать отрезок трассы от Буэнос-Айреса до Сантьяго и вслед за воздушным мостом над Сахарой перекинуть мост через Анды. Одолев пески, он вызвал на поединок горы, устремленные в небо вершины, на которых развиваются по ветру снежные покрывала. Так проработал он 12 лет. И вот однажды, уже в который раз пролетая над Южной Атлантикой, коротко радировал, что отказал правый мотор. И наступило молчание. Сперва мы надеялись, и вот уже слишком поздно. Сомнений нет. Долгий труд Мермоза окончен, и он обрел покой. Так засыпает в поле жнец, честно связав последний сноп. Когда товарищ умирает так, это никого не удивляет. Таково наше ремесло, и, пожалуй, будь его смерть иной, боль утраты была бы острее. Да, конечно, теперь он далеко, в последний раз он переменил аэродром, но мы еще не чувствовали, что нам его не хватает, как хлеба насущного. Мы ведь привыкли подолгу ждать встреч. Товарищи, работающие на одной линии, разбросаны по всему свету, от Парижа до Сантьяго. Им, точно часовым на посту, не перемолвится словом. И только случай, порою то здесь, то там, вновь сведет вместе членов большой летной семьи. Где-нибудь в Касабланке, в Дакаре или Буэнос-Айресе, после стольких лет вновь за ужином, вернешься к прерванной когда-то беседе и вспомнишь прошлое, и почувствуешь, что все мы по-прежнему друзья, а там и опять в дорогу. Таковы уроки, которые преподали нам Мермоз и другие наши товарищи. Величие всякого ремесла, быть может, прежде всего в том и состоит, что оно объединяет людей, ибо ничего нет в мире драгоценней уз, соединяющих человека с человеком. Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму и запираемся в одиночестве, и все наши богатства – прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Я перебираю самые неизгладимые свои воспоминания, подвожу итог самому важному из пережитого. Да, конечно, всего значительней, всего весомей были те часы, каких не принесло бы мне все золото мира. Нельзя купить за деньги это чувство, когда летишь сквозь ночь, в которой горят 100 000 звезд, и душа ясна, и на краткий срок ты всесилен. Нельзя купить за деньги то ощущение новизны мира, что охватывает после трудного перелета. Случается, долго бредешь бок о бок с людьми, замкнувшись в молчании, либо перекидываясь незначащими словами. Но вот настает час опасности, и тогда мы друг другу опора. Тогда, оказывается, все мы члены одного братства. Мы улыбаемся друг другу. Так выпущенный на волю узник счастлив безбрежностью моря. Скажу несколько слов о тебе, Гиоме. Не бойся, я не стану вгонять тебя в краску, громко превознося твою отвагу и мастерство. Однажды я прочел восторженный рассказ о твоем приключении, Гиоме, и давно хочу свести счеты с этим кривым зеркалом. Тебя изобразили каким-то дерзким, языкатым мальчишкой, как будто мужество состоит в том, чтобы в час грозной опасности или перед лицом смерти унизиться до зубоскальства. Они не знали тебя, Гиоме. Я хорошо помню, как это было. И я свидетельствую. Зимой ты ушел в рейс через Анды и исчез. 50 часов от тебя не было никаких вестей. Я как раз вернулся из глубины Патагонии и присоединился в Мендосе к летчику Деле. 5 дней кряду мы кружили над горами, пытаясь отыскать в этом хаосе хоть какой-то след, но безуспешно. Что тут могли сделать 2 самолета? Казалось, и сотни эскадрилий за 100 лет не обшарить все это неоглядное нагромождение гор, где иные вершины уходят ввысь на 7 000 метров. Мы потеряли всякую надежду. А на 7-й день я между вылетами завтракал в одном мендосском ресторане, и вдруг кто-то распахнул дверь и крикнул всего лишь 2 слова: «Гиоме жив!» И все, кто там был, даже незнакомые, на радостях обнялись. Через 10 минут я уже поднялся в воздух, прихватив с собой 2 механиков, Лефевра и Абри. А еще через 40 минут приземлился на дороге, 6-м чувством угадав машину, увозившую тебя куда-то к Сан-Рафаэлю. Это была счастливая встреча. Мы все плакали, мы душили тебя в объятиях. Ты жив, ты воскрес, ты сам сотворил это чудо. Вот тогда ты сказал, и эти первые твои слова были полны великолепной человеческой гордости. Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу. Позже ты нам рассказал, как все это случилось. 2 суток бесновалась метель, чилийские склоны Анд утопали под 5-метровым слоем снега, видимости не было никакой. И летчики американской авиакомпании повернули назад. А ты все-таки вылетел, ты искал просвет в сером небе. Вскоре на юге ты нашел эту ловушку, вышел из облаков, они кончались на высоте 6 000 метров, и над ними поднимались лишь немногие вершины, а ты достиг 6 500 и взял курс на Аргентину. Странное и тягостное чувство охватывает пилота, которому случится попасть в нисходящее воздушное течение. Мотор работает, и все равно проваливаешься. Вздергиваешь самолет на дыбы, стараясь снова набрать высоту, но он теряет скорость и силу. И все-таки проваливаешься. Опасаясь, что слишком круто задрал нос, отдаешь ручку, предоставляешь воздушному потоку снести тебя в сторону, ищешь поддержки у какого-нибудь хребта, который служит ветру, трамплином, и по-прежнему проваливаешься. Кажется, само небо падает, словно ты захвачен какой-то вселенской катастрофой, от нее негде укрыться. Тщетно поворачиваешь назад, туда, где еще совсем недавно воздух был прочной, надежной опорой. Опереться больше не на что. Все разваливается, весь мир рушится, и неудержимо сползаешь вниз. А навстречу медленно поднимается облачная муть, окутывает тебя и поглощает. Я потерял высоту и даже не сразу понял, что к чему рассказывал ты. Кажется, будто облака неподвижны, но это потому, что они все время меняются и перестраиваются на одном и том же уровне, и вдруг над ними нисходящие потоки. Непонятные вещи творятся там в горах. Вдруг машина ухнула вниз, я невольно выпустил рукоятку и вцепился в сиденье, чтоб меня не выбросило из кабины. Трясло так, что ремни врезались мне в плечи и чуть не лопнули. А тут еще стекла залепило снегом, приборы перестали показывать горизонт, и я кубарем скатился с 6000 метров до 3,5. Тут я увидел перед собой черное плоское пространство. Оно помогло мне выровнять самолет. Это было горное озеро Лагуна Диаманте. Я кружил и кружил над ним на высоте 30 метров, пока не кончилось горючее. 2 часа крутился, как цирковая лошадь на арене. Потом сел и перевернулся. Выбрался из-под машины, но буря сбила меня с ног. Поднялся, опять сбила. Пришлось залезть под кабину, выкопать яму в снегу и там укрыться. Я обложился со всех сторон мешками с почтой и высидел так 2 суток. А потом буря утихла, и я пошел. Я шел 5 дней и 4 ночи. Но что от тебя осталось, Гийоме? Да, мы тебя нашли, но как ты высох, исхудал, весь съежился точно старуха. В тот же вечер я доставил тебя самолетом в Мендосу. Ты был страшен и жалок. Прекрасное орудие твоего труда, твои руки одеревенели и отказывались тебе служить. А когда, борясь с удушьем, ты садился на край кровати, обмороженные ноги свисали мертвым грузом. Было так, словно ты все еще в пути. Бредешь и задыхаешься, и, приникнув к подушке, тоже не находишь покоя. Назойливые видения, теснившиеся где-то в тайниках мозга, опять и опять проходят перед тобой, и ты не в силах остановить это шествие, и нет ему конца. И опять в который раз ты вступаешь в бой с поверженным и вновь восстающим из пепла врагом. Я поил тебя всякими целебными снадобьями. Точно боксер, который одержал победу, но и сам жестоко избит, ты заново переживал свое поразительное приключение. Ты рассказывал понемногу, урывками, и тебе становилось легче. А мне представлялось, вот ты идешь в лютый 40-градусный мороз, карабкаешься через перевалы на высоте 4,5 тысяч метров, у тебя нет ни ледоруба, ни веревки, ни еды, ты проползаешь, обдирая в кровь ступни, колени, ладони. С каждым часом ты теряешь кровь и силы, и рассудок, и все-таки движешься вперед, упорный, как муравей. Возвращаешься, наткнувшись на неодолимую преграду или взобравшись на крутизну, за которой разверзается пропасть, падаешь и вновь поднимаешься. Не даешь себе хотя бы краткой передышки, ведь стоит прилечь на снежное ложе, и уже не встанешь. Да, поскользнувшись, ты спешил подняться, чтобы не закоченеть. Стоило позволить себе после падения лишнюю минуту отдыха, и уже не слушались омертвелые мышцы, и так трудно было подняться. Но ты не поддавался соблазну. В снегу теряешь всякое чувство самосохранения, говорил ты мне. Идешь 2, 3, 4 дня, и уже ничего больше не хочется, только спать. Я хотел спать, но я говорил себе, если жена верит, что я жив, она верит, что я иду. И товарищи верят, что я иду. Все они верят в меня. Подлец я буду, если остановлюсь. И ты шел, и каждый день перочинным ножом расширял надрезы на башмаках, в которых уже не умещались обмороженные распухшие ноги. Но однажды ты поскользнулся, упал ничком в снег и не стал подниматься. Это было как внезапный нокаут, когда боксер утратил волю к борьбе и равнодушен к счету секунд, что звучит где-то далеко, в чужом мире. Раз, два, три, а там десятое и конец. Я сделал все, что мог. Надежды никакой не осталось. Чего ради тянуть эту пытку? — говорил ты. Довольно было закрыть глаза, и в мире настал бы покой. Исчезли бы скалы, льды и снега. Нехитрое волшебство, сомкнешь веки, и все пропадает, ни ударов, ни падений, ни острой боли в каждом мускуле, ни жгучего холода, ни тяжкого груза жизни, которую тащишь точно вол, непомерно тяжелую колымагу. Ты уже ощутил, как холод отравой разливается по всему телу и словно морфий наполняет тебя блаженством. Жизнь отхлынула к сердцу, больше ей негде укрыться. Там глубоко внутри сжалось в комочек что-то нежное, драгоценное. Сознание постепенно покидало дальние уголки тела, которое еще недавно было как истерзанное животное, а теперь обретало безразличную холодность мрамора. В самых дальних глубинах твоего сознания шевельнулись угрызения совести, в сонные грезы вторглась трезвая мысль. Ты говорил: «Я подумал о жене. Мой страховой полис убережет ее от нищеты». Да, но если застрахованный пропадает без вести, по закону его признают умершим только через 4 года. Перед этой суровой очевидностью отступили все сны и видения. Вот ты лежишь ничком, распластавшись на заснеженном откосе. Настанет лето, и мутный поток талых вод снесет твое тело в какую-нибудь расселину, которых в Андах тысячи. Ты это знал. Но знал и то, что в 50 метрах перед тобой торчит утес. Я подумал, если встану, может, и доберусь до него. Прижмусь покрепче к камню, тогда летом тело найдут. А поднявшись на ноги, ты шел еще 2 ночи и 3 дня. Спасение в том, чтобы сделать первый шаг, еще один шаг. С него-то все и начинается заново. Ей-богу, я такое сумел, что ни одной скотине не под силу. Опять мне приходят на память эти слова. Я не знаю ничего благороднее. Эти слова определяют высокое место человека в мире. В них его честь и слава, его подлинное величие. Мужество Гиоме рождено прежде всего душевной прямотой. Его величие в сознании ответственности. Он в ответе за самого себя, за почту, за товарищей, которые надеются на его возвращение. Их горе или радость у него в руках. Он в ответе за все новое, что создается там, внизу, у живых. Он должен участвовать в созидании. Он в ответе за судьбы человечества, ведь они зависят и от его труда. Он из тех больших людей, что подобны большим оазисам, которые могут многое вместить и укрыть в своей тени. Быть человеком – это и значит чувствовать, что ты за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хоть она как будто существует и не по твоей вине. Гордиться победой, которую одержали товарищи. И знать, что, укладывая камень, помогаешь строить мир. Обычно люди не замечают, как бежит время. Жизнь кажется им тихой и медлительной. А вот мы и на недолгой стоянке ощущаем бег времени. Нам по-прежнему бьют в лицо не знающие отдыха пассаты. Пустыня. Однажды мне случилось заглянуть в ее сердце. В 1935 году я летел в Индокитай, а очутился в Египте, у рубежей Ливии. Я увяз там в песках, как в смоле, и ждал смерти. Вот как это было. Синоптики Парижа, Туниса и Бенгази пообещали мне попутный ветер скоростью 30-40 км в час. Тогда, пожалуй, можно будет делать все 300. Беру курс на середину прямой, соединяющий Александрию с Каиром. Это мне поможет миновать запретные береговые зоны, и даже если я уклонюсь в сторону, то непременно справа ли, слева ли поймаю огни одного из городов или хотя бы долины Нила. Если ветер не переменится, долечу за 3 часа 20 минут. Если спадет, за 3:45. Начинаю одолевать 1000 с лишним километров пустыни. Когда мой механик Прево переходит с места на место, сверяюсь с прибором и осторожно выравниваю машину. Мы летим уже 3 часа. И вдруг справа вспыхивает какое-то странное, словно живое, сияние. Смотрю направо. За сигнальным огнем на конце крыла, который прежде не был мне виден, тянется светящийся след. Неверный свет то разгорается, то меркнет. Вот оно что! Я вхожу в облачность. Она отражает сигнальный огонь. Поднимаюсь на высоту 2500, вокруг все то же. Спускаюсь до 1000 метров. Огненный букет словно прирос к крылу и только разгорелся еще ярче. Ладно, как-нибудь. Ничего не поделаешь, будем думать о другом. Там видно будет. Мы летим 4 часа 5 минут. Подошел Прыво, сел рядом. Начинаю медленно снижаться. Надеюсь выскользнуть из-под облаков. Разглядеть бы хоть что-нибудь внизу, хоть бы огонек мелькнул, хоть какая-нибудь веха. Мы с Прыво приникли к стеклам, и вот тут-то, кажется, я только и ощутил, как наш мир содрогнулся и затрещал, готовый разбиться в дребезги. На скорости 270 км в час мы врезались в землю. Потом сотую долю секунды я ждал. Вот огромной багровой звездой полыхнет взрыв, и мы оба исчезнем. Ни Прыво, ни я ничуть не волновались. Я только и уловил в себе это напряженное ожидание. Вот сейчас вспыхнет ослепительная звезда, и конец. Но ее все еще не было. Что-то вроде землетрясения разгромило кабину, выбило стекла, на 100 метров вокруг разметало куски обшивки, рев и грохот отдавался внутри, во всем теле. Самолет содрогался, как нож, смаху вонзившийся в дерево. Нас яростно трясло и колотило. Секунда, другая, самолет все дрожал, и я с каким-то диким нетерпением ждал. Вот сейчас неистраченная мощь взорвет его, как гранату. Но подземные толчки длились, а извержения все не было. Что же означают эти скрытые от глаз усилия? Это дрожь, это ярость, это непонятная медлительность. 5 секунд, 6, и вдруг нас завертело. Новый удар вышвырнул в окна кабины наши сигареты, раздробил правое крыло, и все смолкло. Все оцепенело и застыло. Я крикнул Прево: «Прыгайте скорее!» В ту же секунду крикнул и он: «Сгорим!» Через вырванные с мясом окна мы вывалились наружу. И вот уже стоим в 20 метрах от самолета. Спрашиваю Прево: «Целы?» «Цел», отвечает он и потирает колено. «Пощупайте себя», говорю, «двигайтесь. У вас ничего не сломано?» А он отвечает: «Пустяки, это запасной насос». Мне почудилось, он сошел с ума. Сейчас пустится в пляс. Но он отвел, наконец, глаза от самолета, который так и не загорелся, посмотрел на меня и повторил: «Пустяки». Запасной насос стукнул меня по коленке. Непостижимо, как мы уцелели. Зажигаю фонарик, разглядываю следы на земле. Уже за 250 метров от того места, где самолет остановился, мы находим искореженные обломки металла и сорванные листы обшивки. Они раскиданы вдоль всего пути машины по песку. При свете дня мы увидим, что почти по касательной наскочили на пологий склон пустынного плоскогорья. В точке столкновения песок словно лемехом плуга в спорт. Самолет чудом не перевернулся, он полз на брюхе, колотя хвостом по песку, словно разъяренный ящер. Полз на скорости 270 в час. Жизнь нам спасли круглые черные камни, что свободно катятся по песку. Мы съехали точно на катках. Опасаясь короткого замыкания, как бы все-таки не случился пожар, Прево отключает аккумуляторы. Прислоняюсь к мотору и прикидываю. Мы летели 4 часа с четвертью, и, пожалуй, скорость ветра в самом деле достигала 50 км в час, ведь нас порядком болтало. Но, может быть, он дул не так, как нам предсказывали, а менялся. И кто знает, в каком направлении. Значит, определить, где мы находимся, можно с точностью километров в 400. Ко мне подсаживается Прево. И как это мы остались живы? Не отвечаю, и что-то совсем не радуюсь. Одна догадка шевельнулась в мозгу и не дает покоя. Прошу Прево засветить свой фонарь, чтоб он служил мне маяком, а сам с фонарем в руке отхожу. Иду все прямо, внимательно смотрю под ноги, медленно описываю широкий полукруг, опять и опять меняю направление. И все время всматриваюсь в песок под ногами, будто ищу потерянный перстень. Совсем недавно я вот так же искал на земле хоть одну живую искорку. Все хожу и хожу в темноте, догоняя кружок света, отбрасываемый фонарем. Так и есть, так и есть. Медленно возвращаюсь к самолету, сажусь возле кабины и соображаю. Я искал, есть ли надежда, и не нашел. Ждал, что жизнь подаст мне знак, и не дождался. Прево, я не видал ни единой травинки. Прево молчит. Не знаю, понял ли он. Мы еще потолкуем об этом, когда поднимется занавес, когда настанет день. Ничего не чувствую, одну лишь безмерную усталость. Забираемся в кабину, будем ждать утра. Ложусь. Надо спать. Засыпая, пробую оценить положение. Где мы, неизвестно. Питья меньше литра. Если мы не очень уклонились в сторону от трассы, нас найдут в лучшем случае через неделю. И это уже поздно. А если нас занесло далеко в сторону, то найдут через полгода. На авиацию рассчитывать нечего. Нас будут разыскивать на пространстве в сотни тысяч квадратных километров. «Экая досада», — говорит Прево. «Что такое?» «Уж лучше бы разом конец». «Нет, нельзя так сразу сдаваться. Мы с Прево берем себя в руки. Нельзя упускать надежду, пусть тень надежды. Быть может, совершится чудо, и спасение все-таки придет с воздуха. и нельзя сидеть на месте. Вдруг где-то рядом оазис? Значит, весь день будем ходить и искать. А вечером вернемся к самолету. А перед уходом как можно крупнее напишем на песке, что собираемся делать. Сворачиваюсь клубком и засыпаю до рассвета. Какое счастье уснуть! Усталость населяет ночь видениями. Посреди пустыни я не одинок. В полусне оживают голоса, воспоминания. Кто-то шепчет мне заветные слова. Меня еще не донимает жажда. Мне хорошо. Я вверяюсь сну как приключению. И действительность отступает. Да, наутро все стало по-другому. Мы взбираемся по склонам горбатых холмов. Песок покрыт тонким слоем блестящих черных камешков, обточенных словно галька. Одолеешь перевал, а там встанет еще холм, такой же черный, блестящий. Идем, волоча ноги по песку, чтоб оставался след. Путеводная нить, которая потом приведет нас обратно к самолету. Держим путь по солнцу. Я решил двинуться прямо на восток, наперекор всякой логике, ведь и указания синоптиков, и время, проведенное в полете, все говорит за то, что Нил остался позади. Но я двинулся было сперва на запад и не мог совладать с непонятной тревогой. Нет, на запад пойдем завтра, и от севера пока откажемся, хоть эта дорога и ведет к морю. Через 3 дня, уже в полубреду, решив окончательно бросить разбитый самолет и идти, пока не свалимся замертво, мы опять-таки двинемся на восток. Точнее, на восток-северо-восток. И опять-таки наперекор здравому смыслу. В той стороне нам не на что надеяться. Потом, когда нас спасли, мы поняли, что, избрав любой другой путь, погибли бы. Ведь пойди мы на север, совершенно обессиленные, мы все равно не добрались бы до моря. И вот сейчас я думаю, смешно, нелепо. Но мне все кажется, не зная, на что опереться, я выбрал это направление только потому, что оно спасло в Андах моего друга Гийоме, которого я так долго искал. Я этого не сознавал, но оно так и осталось для меня направлением к жизни. За день отшагали 60 километров слишком. Все питье, какое у нас было, выпили. Никаких признаков жизни на востоке не обнаружили, и ни один наш товарищ в той стороне не пролетал. Долго ли мы еще продержимся? Уже так хочется пить. Из обломков разбитого крыла сложили большой костер. Приготовили бензин и пластинки магния. Он вспыхнет ярким белым пламенем. Дождемся, чтоб совсем стемнело, и запалим костер. Только где люди? И вот вскинулось пламя. Благоговейно смотрим, как пылает среди пустыни наш сигнальный огонь. Мне чудятся глаза жены, одни только глаза. Они вопрошают. Мне чудятся глаза тех, кому я, может быть, дорог. Сколько взглядов, и в каждом упрек. Почему я молчу? Но я отвечаю. Отвечаю, как только могу. Не в моих силах разжечь еще ярче этот огонь в ночи. Я сделал все, что мог. Мы оба сделали все, что могли. 60 километров почти без питья. А больше нам уже не пить. Что я могу, если время уносит меня, как река? Прыво плачет. Хлопаю его по плечу, говорю в утешение: «Подыхать так подыхать». И он отвечает: «Да разве я себе?» Вот оно, вот что поистине невыносимо. Нет, про его тоже не станет терзаться страхом смерти, о котором нам все уши прожужжали. Но есть нечто такое, чего он не может вынести, так же, как и я. Да, я готов уснуть. На одну ли ночь, на века ли? Когда уснешь, будет уже все равно. И тогда безграничный покой. Но там... Там закричат, заплачут, сгорая в отчаянии. Думать об этом нестерпимо. Там погибают. Не могу я смотреть на это, сложа руки. Каждая секунда нашего молчания убивает тех, кого я люблю. Неудержимый гнев закипает во мне. Отчего я скован и не могу помчаться на помощь? Отчего этот огромный костер не разнесет наш крик по всему свету? Держитесь! Мы идем! Идем! Мы спасем вас! Когда разбитый самолет затерян в пустыне, где-то на пространстве в сотни тысяч квадратных километров, быстрее, чем за две недели найти его невозможно. Вспоминаю все, что мне известно о ливийской пустыне. Во всей Сахаре влажность воздуха держится на 40%, а здесь падает до 18, и жизнь улетучивается, улетучивается, как пар. Бедуины, путешественники, офицеры колониальных войск говорят, что без питья можно продержаться только 19 часов, а когда пройдет 20 часов, перед глазами вспыхивает яркий свет, и это начало конца. Жажда бросается на вас и разит, как молния. Но северо-восточный ветер, небывалый, невесть откуда взявшийся здесь ветер, который так нас подвел и нежданно-негаданно пригвоздил к этому плоскогорью, сейчас отдаляет наш конец. Как знать, надолго ли это отсрочка? Стою в раздумье. Да, видно, примириться можно с чем угодно. Не мешает же человеку радоваться мысль о том, что лет через 30 он умрет, а 30 лет или 3 дня – тут все дело в том, какой мерой мерить. Среди обломков Прывот искал настоящее чудо – апельсин. Делим его пополам. Я вне себя от радости, а между тем один апельсин – такая малость, ведь нам нужно 20 литров воды. Лежу возле нашего ночного костра, смотрю на огнисто светящийся плод и думаю, люди не знают, что это такое апельсин. И еще думаю, мы обречены, но и сейчас, как утром, это не мешает мне радоваться. Вот я держу в руке половинку апельсина, и это одна из самых отрадных минут моей жизни. Откидываюсь на спину, высасываю дольку за долькой, считаю падающие звезды. В этот миг я счастлив бесконечно. Что ж, пора, уже светло, в путь. Прочь от этого окаянного плоскогорья. Будем идти, идти, пока не свалимся замертво. Так шел по Андам Гийоме. Со вчерашнего дня я все думаю о нем. Нарушаю строжайшее правило, предписывающее оставаться подле разбитого самолета. Здесь нас больше искать не будут. Будь я один на свете, я бы лег... И уже не вставал, говорит Прево. И мы идем на восток, северо-восток. Если Нил мы перелетели, то теперь каждый шаг все непоправимее заводит нас вглубь Аравийской пустыни. О том дне я больше ничего не помню. Не помню, что было, пока не наступил вечер и не стало прохладнее. Все стерлось в памяти, словно следы на песке. Солнце заходит, решаем остановиться на ночлег. Я знаю, надо бы идти дальше. Эта ночь без воды нас доконает. Но мы захватили с собой полотнище парашютного шелка. Завтра утром, может быть, и утолим жажду. Попробуем разослать под звездами наши ловушки для росы. Но в этот вечер небо на севере ясное, не облачко. У ветра стал другой вкус. И дует он с другой стороны. Нас уже коснулось жаркое дыхание пустыни. Зверь просыпается. Вот он лижет нам руки, лицо. А все-таки надо сделать привал. Мне сейчас не пройти 10 километров. За 3 дня я прошел 180, даже больше, и ничего не пил. Мы уже готовы остановиться, и вдруг Прево говорит: «Озеро! Честное слово! Вы с ума сошли! Да ведь сумерки! Откуда сейчас возьмется мираж?» Не отвечаю. Я давно уже перестал верить своим глазам. Если это и не мираж, так прихоть больного воображения. И как Прево еще может верить? А он твердит свое: «До него 20 минут ходу, пойду погляжу». Это упрямство меня бесит. Что ж, подите, поглядите. Гулять очень даже полезно. Только имейте в виду, если там и есть озеро, оно все равно соленое. И потом, соленое нет ли, оно же у черта на рогах. И нет его совсем. Но Прево уже уходит, глядя в одну точку. Я и сам испытал эту властную, неодолимую тягу. И я думаю, бывают же безумцы, кидаются под поезд, не удержишь. Я знаю, Прево не вернется. Эта ширь без конца и края затянет его, заморочит, и он уже не сможет повернуть назад. Отойдет подальше и свалится. И умрет там. А я умру здесь. Интересно, долго ли я еще протяну? Пытаюсь набрать слюны, но слюны уже нет. Когда подолгу не открываешь рта, губы склеивает какая-то гадость. Она подсыхает, обводя рот снаружи твердой коркой. Но глотать пока удается, и перед глазами еще не вспыхнул свет. Вот заблещет для меня это волшебное сияние, и тогда через 2 часа конец. Уже темно. Со вчерашней ночи луна заметно прибавилась. Прево не возвращается. Лежу на спине и ворочаю в уме эти несомненные истины. И какое-то странное, полузабытое чувство поднимается во мне. Что же это было? Да-да, я плыву на корабле. Так я плыл однажды в Южную Америку, распростертый на верхней палубе. И верхушка мачты медленно покачивалась посреди звезд, то вправо, то влево. Мачты здесь нет. Но все равно я плыву в неизвестность, и ничего не властен изменить. Думаю о Прево. Я не слыхал от него ни единой жалобы. Это очень хорошо. Я просто не вынес бы нытья. Да, это человек. В пустыне, где воздух лишен водяных паров, земля быстро отдает дневное тепло. Становится очень холодно. Встаю, расхаживаю взад и вперед. Но скоро меня начинает колотить нестерпимый озноб. Кровь, густея без воды, едва течет по жилам. Леденящий холод пронизывает меня, и это не просто холод ночи. Меня трясет, зуб на зуб не попадает. Руки дрожат так, что я даже фонарик удержать не могу. Никогда в жизни не был чувствителен к холоду. А умру от холода. Странно. Что только делает с человеком жажда. Днем я устал тащить по жаре свой плащ и где-то его бросил. А ветер усиливается, а в пустыне, оказывается, нет прибежища. Она вся гладкая, как мрамор. Днем не сыщешь ни клочка тени, а ночью нет защиты от ветра. Ни дерева, ни кустика, ни камня негде укрыться. Ветер налетает на меня, точно конница в чистом поле. Кручусь на все лады, пытаясь от него ускользнуть. Ложусь, опять встаю. Но как ни вертись, а ледяной бич хлещет без пощады. Бежать не могу, сил больше нет. Падаю на колени, обхватываю голову руками и жду. Сейчас опустится меч убийцы. Немного погодя, ловлю себя на том, что поднялся, и весь дрожа иду, сам не зная куда. Где это я? Вот оно что! Я ушел, и Прево меня зовет. От его криков я и очнулся. Возвращаюсь к нему, трясусь всем телом, судорожно вздрагиваю и говорю себе: это не от холода, нет, это конец. Все мое тело иссушено, в нем не осталось влаги. Я столько ходил позавчера и вчера, когда отправился на разведку один. Обидно умирать от холода. Уж лучше бы воображение снова тешило меня миражами. Мы захватили с собой кое-что из нашей аптечки. 100 граммов чистого эфира, 100 граммов 90-градусного спирта и пузырек с йодом. Пробую эфир. Глоток, другой. Это все равно, что глотать ножи. Глотнул спирту? Нет. Сразу сдавило горло. Рою в песке яму, ложусь, засыпаю себя песком. Открытым остается только лицо. Прыво искал какие-то кустики и разжигает крохотный костер, который тут же гаснет. В песке Прыво хорониться не хочет, предпочитает приплясывать от холода. А что толку? Горло у меня по-прежнему сдавлено, дурной знак. Но чувствую себя лучше. Я спокоен. Надежды больше нет, а я спокоен. Связанного по рукам и ногам уносит меня невольничий корабль. Плыву под звездами, и остановиться не в моей власти. Но, пожалуй, я не так уж несчастлив. Если совсем не шевелиться, холода уже не ощущаешь, и я забываю о своем онемевшем теле. Теперь я уже не верю в реальность окружающего и ухожу в себя, закрываю глаза. Больше я и бровью не поведу. Поток образов уносит меня в забвение. Реки, впадая в море, обретают покой. Прощайте все, кого я любил. Не моя вина, если человеческое тело не может бороться с жаждой больше 3 дней. Не думал я, что мы в вечном плену у источников. Не подозревал, что наша свобода так ограничена. Считается, будто человек волен идти, куда вздумается. Считается, будто он свободен, и никто не видит, что мы на привязи у колодцев. Мы привязаны точно пуповиной к чреву земли. Сделаешь лишний шаг и умираешь. Мне горько одно — ваше горе. А больше я ни о чем не жалею. В последнем счете мне выпала завидная участь. Если б я вернулся, опять начал бы сначала. Я хочу настоящей жизни, а в городах люди о ней забыли. Дело вовсе не в авиации, самолет не цель, только средство. Жизнью рискуешь не ради самолета, ведь не ради плуга пашет крестьянин. Но самолет помогает вырваться из города и вновь обрести ту истину, которой живет крестьянин. Возвращаешься к человеческому труду и к человеческим заботам. Сходишься лицом к лицу с ветром, со звездами и ночью, с песками и морем. Стараешься перехитрить стихии. Ждешь рассвета, как садовник ждет весны. Ждешь аэродрома, как земли обетованной. И ищешь свою истину по звездам. Не стану жаловаться на судьбу. 3 дня я шел, страдал от жажды, держался следов на песке, и вся надежда моя на росу. Я забыл, где живут мои собратья, и пытался вновь отыскать их на земле. Таковы заботы живых, и право это куда важнее, чем выбирать, в каком бы мюзик-холле убить вечер. Я счастлив своим ремеслом, чувствую себя пахарем, аэродром — мое поле. В пригородном поезде меня убило бы удушье куда более тяжкое, чем здесь. В последнем счете здесь великолепно. Ни о чем я не жалею. Я играл и проиграл, такое у меня ремесло. А все же я дышал вольным ветром, ветром безбрежных просторов. Кто хоть раз глотнул его, тому не забыть его вкус. Не так ли, товарищи мои? И суть не в том, чтобы жить среди опасностей. Это всего лишь громкая фраза. Тореадоры мне не по душе. Я люблю не опасности. Люблю жизнь. Кажется, небо начинает бледнеть. Высвобождаю руку из песка, ощупываю разосланное рядом полотнище. Оно сухое. Подождем еще. Роса падает на рассвете. Но вот и рассвело, а парашютные полотнища не увлажнились. Мысли немного путаются, и я слышу собственный голос. Сердце высохло. Сердце высохло. Сердце, как камень. Не выжмешь ни слезинки. В путь, прыво! Пока еще не спеклась глотка, надо идти. Дует западный ветер, тот самый, что иссушает человека за 19 часов. Теперь мы валимся без сил через каждые 200 метров. Это предел. Хватит ли сил идти дальше? Но что это? Дыханье надежды коснулось меня. Так пробегает по морю еле заметная рябь. Отчего все существо мое встрепенулось, хотя сознание еще ничего не уловило? Честное слово, это безлюдие, это безмолвие вдруг преобразилось. Оно живет взволнованней, чем вскипающая гулом площадь. Мы спасены. По песку кто-то прошел. Мы идем дальше, и вдруг откуда-то доносится крик петуха. Я тотчас вспомнил рассказ Гийоме и подумал. Сперва меня обманывали глаза. Конечно, это все жажда виновата. Вот теперь и слух мне изменяет. Но тут Прево схватил меня за руку. Слыхали? Что? Петух! Значит? Значит? Конечно же, это значит жизнь! Снова я коснулся истины, и, не поняв, прошел мимо. Я уже думал, вот и гибель, предел отчаяния, и тогда-то, оставив всякую надежду, обрел душевный покой. Кажется, в такие часы и узнаешь самого себя, находишь в себе друга. Ничто не сравнится с этим ощущением душевной полноты, которой мы, сами того не сознавая, так жаждем. Что же мы знаем? Только то, что в каких-то неведомых условиях пробуждаются все силы души? В чем же истина человека? Что и говорить, призвание играет не последнюю роль. Один сидит взаперти в своей ловчонке, другой неуклонно идет к своей цели. И даже в его детстве можно заметить первые порывы и стремления, которые определяют его судьбу. Но если судить об истории, когда она уже совершилась, легко и ошибиться. На те же порывы и стремления способен едва ли не каждый человек. Всем нам знакомы лавочники, которые в грозный час кораблекрушения или пожара вдруг проявили нежданное величие духа. И они не обманываются, они понимают, что свершилось нечто важное, переполнившее душу. Тот пожар так и останется лучшим часом в их жизни. Однако больше случая не представилось, не оказалось благоприятной почвы. Они не обладали той верой, теми убеждениями, что требуют подвига. И вновь они погрузились в сон, так и не поверив в собственное величие. Конечно, призвание помогает освободить в себе человека, но надо еще, чтобы человек мог дать волю своему призванию. Ночи в пустыне – это ведь не каждому выпадает на долю. А меж тем в часы, когда жизнь одушевляет людей, видно, что всем им присущи одни и те же стремления. Я понял это однажды в Испании, и, рассказывая о той ночи, не отвлекусь от темы. Я говорил о немногих, теперь хочу сказать обо всех. Это было на фронте под Мадридом. Я побывал там как журналист. В тот вечер я обедал в бомбоубежище с одним молодым капитаном. Мы беседовали, и вдруг зазвонил телефон. Разговор идет долгий. С командного пункта передают приказ о наступлении на небольшом участке, о бессмысленном, отчаянном броске ради того, чтобы в этом рабочем предместье отбить несколько домов, обращенных противником в крепости. Пожав плечами, капитан возвращается к нам. Кто полезет туда первым? И, не докончив, придвигает по рюмке коньяка мне и сидящему за столом сержанту. «Мы с тобой пойдем первыми», — говорит он сержанту. «Пей и ложись спать». В урочный час я видел пробуждение сержанта. Он спал в темноте этого подвала на железной койке. Я смотрел на спящего. Мне так знаком был этот сон, ничуть не тревожный, даже счастливый. Вспомнился первый день после катастрофы в Ливийской пустыне, когда мы с Прыво, обреченные, без капли воды, еще не слишком страдали от жажды, и нам удалось один только раз проспать 2 часа кряду. И тогда, засыпая, я наслаждался своим могуществом, чудесной властью отринуть окружающий мир. Так спал и сержант. Он свернулся в клубок, не разберешь, где что. Когда подошли его будить, зажгли свечу и воткнули ее в горлышко бутылки. Я сперва только и разглядел в этой бесформенной темной глыбе его башмаки. Огромные, с подковами. Обувь этого человека предназначалась для тяжелой работы, и все остальное на нем тоже было рабочим снаряжением. Подсумки, револьверы, пояс, ремни. «Эй, сержант!» Он медленно шевельнулся, забормотал что-то невнятное, я увидел сонное лицо. Но он не хотел просыпаться, он опять отвернулся к стене и опять погрузился в сон, будто в безмятежный покой материнского чрева, будто в омут. И сжимал кулаки, словно цеплялся там, на дне, за неведомые черные водоросли. Пришлось разжать ему пальцы. Мы присели на койку, один из нас тихонько обхватил его шею и, улыбаясь, приподнял тяжелую голову. Так в добром тепле конюшни ласково тычутся друг в дружку мордами лошади. «Эй, приятель!» Никогда в жизни не видывал я ласки нежнее. Сержант еще раз попытался вернуться к блаженным снам, отвергнуть наш мир с его динамитом, тяжким трудом, леденящим холодом ночи. Но поздно. Что-то извне уже вторгалось в его сны. Я смотрел на сержанта и вспоминал, каково было мне просыпаться в пустыне, вновь ощущать бремя жажды, солнца, песка, вновь ощущать бремя жизни, возвращаться в этот тяжелый сон, который видишь не по своей воле. Но вот сержант поднялся и смотрит нам прямо в глаза. «Уже пора». Тут-то и раскрывается человек. Тут-то он и опрокидывает все предсказания здравого смысла. Сержант улыбался. Что за радость он предвкушал? Помню, однажды в Париже мы с Мермозом и еще несколько друзей справляли чей-то день рождения и далеко за полночь вышли из бара, злясь на себя за то, что слишком много говорили, слишком много пили и бестолку вымотались. А небо уже светлело. И вдруг Мермоз стиснул мою руку, да так, что впился в нее ногтями. «Послушай, а ведь сейчас в Дакаре...» В этот час Механики протирают с просонья глаза и расчехляют винты самолетов. В этот час пилот идет к синоптикам за сводкой. По земле шагают сейчас только твои товарищи. Небо уже голубеет, уже идут приготовления к празднику. Но не для нас. Уже расстилают скатерть, а мы не приглашены на пир. Сегодня жизнью будут рисковать другие. А здесь, экая гнусность, докончил Мермоз. А ты, сержант, на какое пиршество ты приглашен, ради которого не жаль умереть? Я уже говорил с тобой по душам. Ты поведал мне историю своей жизни. Был ты скромный счетовод где-то в Барселоне, выводил цифру за цифрой, и тебя мало занимала распря, расколовшая страну надвое. Но вот товарищ ушел добровольцем на фронт, потом другой, третий, и ты с недоумением ощутил в себе перемену. Все, что прежде тебя занимало, стало казаться пустым и никчемным. Твои радости и заботы, твой уютный мирок, все это словно отодвинулось в далекое прошлое. Важно оказалось совсем другое. Тут пришла весть о смерти одного из товарищей. Он погиб под Малагой. Он не был тебе другом, за кого непременно надо отомстить. А что до политики? Она никогда тебя не волновала. Но эта весть ворвалась к вам в ваши тихие будни, точно ветер с моря. В то утро один из товарищей поглядел на тебя и сказал: «Пошли, пошли». И вы пошли. Предо мной возникают образы, помогающие понять истину, которую ты не умел высказать словами, но которая властно тебя вела. Когда приходит пора диким уткам лететь в дальние страны, на всем их пути прокатывается по земле тревожная волна. Домашние утки, словно притянутые летящим треугольником, неуклюже подскакивают и хлопают крыльями. Клики тех в вышине пробуждают и в них что-то давнее, первобытное. И вот мирные обитательницы фермы на краткий миг становятся перелетными птицами. И в маленькой глупой голове, только и знающей, что жалкую лужу, да червей, да птичник, встают нежданные картины, ширь материков, очертанья морей, и манит ветер вольных просторов. Утка и не подозревала, что в голове у нее может уместиться столько чудес. И вот она хлопает крыльями. Что ей зерно, что ей червяки? Она хочет стать дикой уткой. Что ты нашел здесь, на фронте, сержант? Откуда эта спокойная уверенность, что именно здесь твое место и твоя судьба? Быть может, ею тебя одарила братская рука, приподнявшая твою сонную голову? Быть может, улыбка, полная той нежности, в которой не сочувствие, а равенство? Эй, товарищ! Когда кому-то сочувствуешь, вас еще двое, вы еще врозь, но бывает та высота отношений, когда благодарность и жалость теряют смысл, и, поднявшись до нее, дышишь легко и радостно, как узник, вышедший на волю. Так нераздельны были мы, два пилота, летевшие над еще непокоренным в ту пору районом Рио-де-Оро. Никогда я не слыхал, чтобы потерпевший аварию благодарил спасителя. Куда чаще, с трудом перетаскивая из одного самолета в другой тюки с почтой, мы еще и переругиваемся. Сукин ты сын, это из-за тебя я сел в калошу. Дернул тебя черт залезть на высоту в 2000, когда там ветер навстречу. Шел бы пониже, как я, уж давно были бы в Порто-Тиене. И тот, кто, спасая товарища, рисковал жизнью, со стыдом чувствует, что он и впрямь подлец и сукин сын. Да и за что нам его благодарность? Ведь у него такие же права на нашу жизнь. Все мы ветви одного дерева. Отчего бы тому, кто готовил тебя к смерти, жалеть тебя, сержант? Все вы готовы были умереть друг за друга. В такую минуту людей соединяют узы, которым уже не нужны слова. И я понял, почему ты пошел воевать. Если в Барселоне ты был бедняком, и тебе после работы бывало одиноко, и не было у тебя теплого пристанища, то здесь ты поистине стал человеком. Ты приобщился к большому миру, и вот тебя, отверженного, приемлет любовь. Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связаны с нашими братьями, и есть у нас общая цель. И мы знаем по опыту, любить – это не значит смотреть друг на друга. Любить – значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину, так они и обретают друг друга. А иначе, в наш век, век комфорта, почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Истина человека – то, что делает его человеком. Кто изведал такое благородство человеческих отношений, такую верность правилам игры, уважение друг к другу, что превыше жизни и смерти, тот не станет равнять эти чувства с убогим добродушием демагога, который в час братской нежности стал бы похлопывать тех же арабов по плечу, льстя им и в то же время их унижая. Чтобы понять, в чем же сущность человека, надо хоть на миг забыть о разногласиях, ведь всякая теория и всякая вера устанавливают целый Коран незыблемых истин, а они порождают фанатизм. Можно делить людей на правых и левых, на горбатых и негорбатых, на фашистов и демократов, и любое такое деление не опровергнешь. Но истина, как вы знаете, это то, что делает наш мир проще, а отнюдь не то, что обращает его в хаос. Истина – это язык, помогающий постичь всеобщее. Ньютон вовсе не открыл закон, долго остававшийся тайной, так только ребусы решают. А то, что совершил Ньютон, было творчеством. Он создал язык, который говорит нам и о падении яблока на лужайку, и о восходе солнца. Истина не то, что доказуемо. Истина – это простота. К чему спорить об идеологиях? Любую из них можно подкрепить доказательствами, и все они противоречат друг другу. И от этих споров только теряешь всякую надежду на спасение людей. А ведь люди вокруг нас, везде и всюду, стремятся к одному и тому же. Мы хотим свободы. Тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в каждом ее ударе был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый ее удар только унижает каторжника. Но если кирка в руках изыскателя, каждый ее удар возвышает его. Каторга не там, где работают киркой, она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми, а напротив. Мир стал пустыней, и все мы жаждем найти в ней товарищей. Ради того, чтобы вкусить хлеба среди товарищей, мы и приемлем войну. Но чтобы обрести это тепло, чтобы плечом к плечу устремиться к одной и той же цели, вовсе незачем воевать. Мы обмануты. Война и ненависть ничего не прибавляют к радости общего стремительного движения. Чего ради нам ненавидеть друг друга? Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой. Мы – команда одного корабля. Хорошо, когда в споре между различными цивилизациями рождается нечто новое, более совершенное. Но чудовищно, когда они пожирают друг друга. Когда мы осмыслим свою роль на Земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл жизни, дает смысл и смерти.